Сейчас вы себе даже представить не можете, какая идет страшная волна гонений на христианство. Извращают полностью христианство во всех истинах, которые оно исповедует. Негативная христология сейчас уже достигла того, что Христос уже – это не Бог. Некоторые люди имеют природный дар исцеления. Не был ли Иисус одним из них? А вы думали, что Он Бог? Ха, наивные. Мы с вами вот чем займемся, друзья мои. Займемся не вообще вопросами религиозными или философскими, или даже апологетическими, а сосредоточим с вами внимание только на одном. Попытаться ответить на те вопросы, которые отрицательная критика в лице современных людей предъявляет к христианству. Этих вопросов довольно много. Я их все не знаю. Если вместе, то мы с вами можем охватить очень большой круг таких вопросов. И поэтому я сейчас призываю вас запомнить следующее. Я буду пытаться ответить на некоторые вопросы, совсем немногие. Вы будете мне подкладывать те вопросы, которые сейчас могут смущать, мучить, вызывать недоумение и страдания у всех тех, с кем вы соприкасаетесь или что вы читаете. Дело вот в чем. Вы же прекрасно понимаете, что сейчас вы выйдете, вас знают, ах, окончил Московскую духовную академию, великолепно. Пожалуйста, как понять вот это? А как это понять? А такое? А сякое? И вы знаете, очень много вопросов, которые к христианству ставятся по самым различным областям. Я говорю, естественно, научную апологетику, так сказать, мы уже отводим в другую сторону, поскольку у вас будет отдельный предмет. А вот многие вопросы, связанные с пониманием христианства, они остаются и являются чрезвычайно серьезными. И, пожалуй, может быть, самое важное, что связано с христианством, это просто даже не понимают подчас, ну, такие, например, вопросы. Если Бог – любовь, с какой стати страдания? Ну, еще ладно страдания, а невинные страдания, а детские страдания – вообще кошмар. Зачем Христос вообще воплотился? А зачем Он страдал даже вообще? Разве Он не Бог? Почему Он не мог спасти просто? Для чего это нужно? Причем даже не какие-нибудь страдания. А вы знаете, вот смотрели фильм Гибсона, если кто? Это вообще ужасно. Зачем? Или Он не Бог? А если Бог, объясните, пожалуйста. Ничего не понимаю. Я просто в качестве иллюстрации вам называю эти вопросы. И это вопросы, с которыми вы знаете, как подходят. Вот приходится иногда встречаться с людьми очень высокого образовательного научного уровня, с академиками РАН, потому что много у нас всяких академий, академики РАН, которые действительно специалистами являются, я бы сказал, ну просто полноценными, выдающимися. Ко мне однажды я где-то читаю в университете лекцию, и после лекции он пригласил на чашку чая, и он академик РАН, математик, и задал такой вопрос. Ну, скажите, я никак не могу понять вот ваше христианское вероучение о том, что Бог есть любовь, и Он всеведущ. И он, зная, что далеко не все люди свою свободу определят к добру, а подавляющее большинство как раз козлу, то есть будут грешными, определил, что пойдут на вечные муки. Как понять? Он же знал, что они придут ко злу, и дал им бытие. Значит, он хотел, сотворил их для вечных мук. Представляете? Логика, правда, безупречная. Ничего не скажешь. Вот так. Он при этом добавил, что вот я спрашивал это у других, говорит, ну, человек обладает свободой. Он говорит, мне отвечают он, да, говорит, мне обладает свободой. Но я им говорю, простите, он творил человека, когда он знал, что сотворит свободного человека, и люди изберут, ну, очень многие, пойдут по пути зла. То есть сотворил, зная точно, сотворил их для вечных мук. А вы говорите, что Бог есть любовь. Как вам нравится такой вопросик? Причем с ним, знаете, никакими такими красивыми словами не отделаешься. Тут строгая логика. Извольте, дайте аргументы, ответьте, а не просто так, туда-сюда. Я привожу вам эти иллюстрации, как о невиданных страданиях, как о в этом странном и совершенно непостижимом способе спасения через крест и страдания. И это вообще невероятнейшая проблема о том, что вначале был Бог, только было одно благо, а затем, когда Он сотворил мир, то будет уже не один мир, а два мира. Мир добра, Царство Божие, и мир зла. Это все вопросы, с которыми, хотите вы или не хотите, вам придется прикоснуться. Если вы начнете, простите, употреблю грубое слово, которое к вам никак не относится, начнете просто болтать и забалтывать, то вам скажут, ну, спасибо, все понятно. Мы поняли ваше вероучение, поняли ваше христианство, что оно стоит. Вы занимаетесь, оказывается, просто упражнениями в словесах вместо ответа на вопросы. Это я просто некоторые вам проблемы так назвал, с тем, чтобы объяснить, что, оказывается, в христианстве очень немало вопросов, на которые мы должны ответить, которые носят даже не общерелигиозный характер, а именно конкретно применимы к христианству как таковому. Вот так. Поэтому наш курс апологетики будет заниматься исключительно только христианством. Наконец-то мы занимаемся только им. Не философией, не чем-нибудь другим, а только христианством. Причем не каким-нибудь, а только православным христианством. Почему только? Я надеюсь, вам понятно. Сейчас сказать христианство – это ничего не сказать. Почему? Ну да, вначале, конечно, оно было христианство. А теперь спросите, вы о ком говорите? Католичестве, протестантстве, монофизитстве, баптистах, пятидесятниках, квакеров, кого-то православных. О ком вы говорите? Увы, приходится сужать до предела. И сужать не просто потому, что это был очень слишком широкий фронт, а по той простой причине, что в настоящее время еще сохраняется христианство в православии. Оно размывается невероятно в других конфессиях, просто невероятно. Причем размывается до такой степени, что уже от Христа даже ничего не остается в прямом смысле слова. Уже Христос не Христос. И все основные, я бы сказал, вероучительные истины христианства полностью размываются. Вы даже себе, ну, наверное, можете представить, теперь, да, теперь интернет всем доступен, да, до каких вещей доходит. Отрицание всех основополагающих истин христианства, всех, без исключения. Я говорю, специфических христианских истин. В частности, еще одна иллюстрация о которой мы с вами тоже специально будем говорить, и о том, что я сказал, тоже будем специально говорить, конечно. Одно из них является сейчас огромной силой пропагандируемая идея, которая возникла сравнительно не так давно. Возникла она даже в начале в индуизме. Одним из ее таких самых выдающихся идеологов был знаменитый йог Рамакришна, который заявил о создании универсальной, единой религии, которая бы включила в себя, могла включить в себя все религии. И тогда человечество получит религиозную основу для всемирного единства людей. Это было в XIX веке, Рамакришна жил. Сейчас, во второй половине XX века и уже в XXI веке, эта идея единой религии, единого Бога, значит, идея какая? Все религии исповедуют одного и того же Бога. Поэтому по существу есть только одна религия. Все множество религий – это некие модификации, и больше ничего. Вот. Эта идея сейчас пропагандируется с огромнейшей силой, и за нее взялся никто иной, как Ватикан. Причем взялся, ну, он обладает огромнейшими ресурсами, я говорю, ресурсами пропаганды, внедрения своих идей, ну и финансовыми, конечно, идеями, да, всем. Ватикан взялся с полной силой и мощью. Начиная с 1986 года, ежегодно проводятся конференции всех религий. Начались они с такой идеи молитв за мир, начались только с собрания христиан, ну и там еще кое-кого. В настоящее время на этих конференциях присутствуют представители практически всех, даже небольших, религиозных групп и явлений, включая языческих шаманов. Да уж, в индуистские направления сколько угодно. Так. И уже теперь даже на этих конференциях присутствуют атеисты. Для людей, которые немножечко так умеют, ну, могут думать, сразу, так сказать, они открыли, что называется, себя. Значит, суть в чем-то другом. Тоже в каких же молитвах могут участвовать атеисты? В общих молитвах за мир. Какому Богу они молятся, интересно. Итак, эти конференции, которые идут под девизом «Один Бог во всех религиях», сейчас движутся как мощная машина. Вот еще одна идея. Идея, причем очень увлекательная по своей внешней стороне, но в то же время по своим последствиям она абсолютно разрушительна для христианства. Совсем разрушительна. Просто уничтожает христианство. По какой причине? Мы будем говорить об этом, может быть, сегодня поговорим. Причина очень простая. Что в этой религии единой должны быть исключены все конкретные, определенные, четкие догматические истины, потому что любая догматическая истина, она может оказаться неприемлемой для другой, для других, поэтому их все нужно убрать. А вот когда мы с вами будем говорить о сущности христианства, то мы скажем такую фразу: суть христианства – это Христос. Нет Христа – нет христианства. Нет Будды, может быть, буддизм? Сколько угодно, конечно. Другое имя подставьте, и все. Не имеет значения. даже мусульманство, был бы вместо Мухаммеда другой какой-то пророк. Это не важно уже, кто дал. А в христианстве все завязано на Христе. Никакой не Иоанн Предтеча, который мы только что отмечали память, никакой другой пророк, никакой ангел, никто не может заменить то, что сделал Христос. Он единственный Спаситель, представляете? Единственный, никто не мог, никакой праведник. Но придется убрать его. Почему? Ну, потому что он неприемлем же. Он неприемлем для очень многих. Особенно представьте себе, что он спасение через крест. Апостол Павел прямо сказал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн до сих пор. Даже 2000 лет прошло, соблазн. Эллинам, ну, всем прочим религиозным течениям, безумие вообще абсурд. Разве Бог не всемогущ, что Он может все сделать? А вы тут придумали какой-то крест. Смех один. Да и только. Идеи единой религии одного Бога. Ух, как интересно. Ну, поговорим. Поговорим мы об этом. Видите, я вам так немножечко сейчас указываю на некоторые точки, для того, чтобы вы поняли, что, оказывается, нам есть чем заняться. Более того, совершенно необходимо, учитывая, что сейчас вы себе даже представить не можете, какая идет страшная волна гонений на христианство. С первых веков такого не было. Какого? Местами это было, местами находили. Но такого глобального никогда не было. Сейчас каждые 5-6 минут погибает человек, христианин, только потому, что он христианин, ни по какой другой причине. Каждые 5-6 минут, вот отчитайте, уже кто-то казнен, кто-то убит. Только потому, что он христианин. Такого еще, я вам скажу, в истории не было. Причем самое любопытное, что происходит, что источником, фактическим источником этих репрессий страшнейших являются даже не какие-нибудь там, знаете ли, как говорят аборигены. Нет-нет, цивилизованный Запад. Вы знаете, что сейчас происходит каждое, вот, например, Рождество. Празднуется там в Европе 25 декабря. Сколько вандализма происходит в отношении храмов христианских, святых мест, почитаемых каких-либо святых. Это непрерывно. По современной статистике, сейчас христианство является самой гонимой религией в мире. Здорово! Спрашивается, почему? Что, о чем оно говорит? О прекрасных же вещах. Любить друг друга, уважать друг друга, служить друг другу. Самая гонимая религия. Как началось в первом столетии, так и до сих пор идет. Причем сейчас опять вспышка. Это по временам. По временам бывали локальные вспышки. Например, когда Великая Французская революция, Великая, вы знаете, что творили там с католическими священниками, монахами и так далее. Детьми. Великая Октябрьская революция. Сейчас все пытаются многие сгладить. Что вы? Какие ужасы творились. Шло именно уничтожение всего, что связано с именем Христа. Прямо идет от богоборчества. Ну, не будем говорить сейчас о том, какие конкретные причины были. Просто я вам сейчас объясняю, почему мы с вами будем заниматься апологетикой только христианства, под которым подразумеваем, конечно, православие прежде всего. Поскольку, повторяю вам еще раз, что в наибольшей чистоте, еще чистоте вероучительной, чистоте нравственной, чистоте духовной жизни, наибольшее еще сохраняется пока православие. Но я говорю «пока», и говорю это не случайно. Дело в том, что тот дух, антихристианский дух, которым дышит весь Запад, он сейчас беспрепятственно проникает к нам, границ никаких нет. Обратите внимание, чем характеризуются современные средства массовой информации. Можно только удивляться. Чему удивляться? Оказывается, не находит ничего лучшего, как непрерывная пропаганда на экранах, в интернете, в прессе, в театрах, в литературе. Что пропагандируется? Вы все знаете, что. Насилие, убийство, кровь, измены, пытки, обманы, издевательства. Странное дело. Неужели нечем больше заняться? Но это ладно. Кто же это пишет, такие вещи создает? Ведь же работает такая огромная машина. Это гигантская машина. Причем самое любопытное, что ключ этой машины, неизвестно, где он находится. Но всюду одно и то же. Было, я помню, это на Западе, теперь в России. Знаете, как говорят, по почерку узнают? Один почерк всюду. Всюду! От Америки до России. Кто же этим занимается? Эти гадости! Зачем вы кормите людей? Вчера мне прислали выступление актрисы Марии Шукшиной. Она с возмущением пишет, что же у нас происходит. У нас происходит просто открытое, никем не сдерживаемое пропаганда безнравственности. Просто безнравственности. А ведь, вы знаете, известная истина. Нет народа, нет такого народа, который нельзя было бы развратить. Кому это нужно? Зачем? Зачем? Это неверно поставленный вопрос. Не зачем, никому это нужно, а идет просто сознательная борьба с Богом. Потому что как еще можно с Богом бороться? Попробуйте бороться, рубите воздух. Бог есть Дух. Как еще можно бороться? Только можно бороться с тем, кто единственный назван Его образом. И сотворил человека по образу Божию. Помните, сотворим человека. И сотворил по образу и подобию. Человек – это величайшая ценность из всего творения. Величайшая. Высшие, конечно, ангелов. Я надеюсь, вам об этом говорили, об этом святые отцы прямо пишут. Один за другим. Человек по природе своей выше, выше ангелов. Идет борьба. Кто же борется? И зачем? Почему? Кто борется? Кто? Дерево узнается по плодам. И поэтому в данном случае, когда мы видим такую, кажется, глупую, неразумную, уничтожающую самого человека же, это борьбу против человека, то мы наконец начинаем понимать. Да, о том, о чем иногда так писали, так говорили, что существуют какие-то тайные сатанинские клубы, существуют сатанинские мессы, что существуют какие-то сатанисты, которые скрывались, теперь уже никакой тайны. Пожалуйста, вот вам результаты, кушайте эти гадости. И это, именно это. Вы хотите здоровой пищи? Еще у нас в России пока немножечко можете найти. Это, кстати, последняя, самая свободная страна. Вот вы даже представить себе не можете, что это еще самая свободная страна – Россия. Например, вы сейчас можете, например, ну, критиковать, например, всякие это извращения, вот эти так называемых меньшинств. Можете критиковать, и вам ничего. Попробуйте вы на Западе скажите что-нибудь против гомиков. Вы тут же слетите со всех постов. Вас обольют грязью. Вы никто. Там же свобода, поэтому не сметь. Издевательство над самой свободой. И таких вопросов очень много. Россия еще пока свободна. И не знаю, долго ли продержится. Но вот пока еще этот президент, еще это продолжится, наверное. Что будет потом, очень сомнительно. Потому что эта грязь Запада идет прям мощным потоком и заражает буквально все больше и больше число людей. Итак, мы с вами, значит, будем, попытаемся заниматься некоторыми вопросами, связанными с осмыслением христианства. В каком плане? Именно в плане апологетики, то есть ответить на те вопросы, которые сейчас ставят перед нами, но не только сейчас, это со времен еще того атеизма, который был у нас в России предыдущие 70 лет, когда была эта критика, до сих пор еще немало людей, которые живут этими идеями. И нам с вами кое-что просто придется это разобрать с тем, чтобы мы могли, знаете, ответить каждому вопрошающему, ответить по-настоящему. Особенно придется отвечать, когда вас пригласят в школы. В школы. Вы сами знаете, что из себя представляет сейчас школа. Да, и какая молодежь. И там стесняться не будут. И зададут вопросы прямо в лоб. Мне приходится так поступать и разговаривать с ребятами. Так что вам надо быть готовыми. Что еще могу я вам сказать? То, что я буду читать отдельные лекции, ну, это нормально, так? Но прошу вас, все те вопросы, которые вы считаете необходимыми, действительно, нам с вами обсудить, на который надо получить ответ, который, как вы знаете, беспокоит какое-то большое число, может быть, людей, кого-то беспокоит. Все эти вопросы, пожалуйста, можете устно, можете на стол записки класть, это как вам угодно. Мы постараемся все вместе с вами разбирать эти вопросы. Потому что одно дело программы, которые, ну, так сказать, с одной точки зрения видения предлагается, а другая – то, что вызывается непосредственно самой жизнью. Ну что же, сейчас, может быть, немножечко я еще кое о чем вам так расскажу. Может быть, о том, что неплохо для общей картины того, что происходит в наше время. Одним из современных явлений на Западе является так называемая негативная христология. Я не знаю, вы слышали об этом вы или нет, но это такое, знаете, придумают такое название, просто великолепное название придумают, но под этим флагом очень хорошо делать все, что угодно. Христология, учение о Христе. Но оно известно, это во всех конфессиях, пожалуйста, там догматическое, там богословие, все. Нет, здесь негативная христология. Ну, для того, чтобы понять, что это такое, я вам приведу цитату из официального католического катехизиса для молодежи во Франции. Иисус исцелял больных. Но это не обязательно означает чудеса в том смысле, в каком мы часто об этом слышим. Некоторые люди имеют природный дар исцеления. Не был ли Иисус одним из них? А вы думали, что Он Бог? Ха, наивные. Правда интересно? Это в катехизисе. Там же, например, в том же катехизисе предлагается полностью исключать упоминание о так называемых природных чудесах. О чем речь идет? В обучении, в школах. Например, укрощение бури. Помните, Христос укротил бурю? Ну зачем об этом? Ну зачем? Об ангелах, о бесах. Ну, ни к чему это. О дьяволе, ну, это совсем речь. Какой-то ад. Не, ну, это вообще никуда не годится. Оставьте вы все это. Это все, это еще, знаете, пережитки ну, тех времен. Нам в 20-21 веке говорить об этих вещах, ну, просто неудобно. Поэтому предлагается убрать это все. И говорить о вещах, даже не то, что нравственных вещах, ну, можно говорить о нравственности, но лучше говорить о спорте, о театре, об искусстве, о развлечениях, об интернете, об экономике, об экологии, о политике, да, ну, и прочих вещах. Вот это другое дело. Негативная христология сейчас уже достигла того, что Христос уже – это не Бог. Это не Бог. Это человек, который, вот, кстати, как вы слышали, обладал просто ну, естественным природным даром, может быть, исцелений. Родился он обычным образом, поэтому в рождественских открытках рисует Иосифа молодым. Святое семейство! Ах, как сладко! Не понимая, под корень, слышите, под корень христианства, раз, Христос вовсе не Бог. Слышите, что делается? Но зато картиночка такая умилительная, такая семья, святое семейство. Евхаристия – прекрасное дело. Ну, как же, причащение, да? И вдруг мы видим, как в Германии – Германии, в некоторых, правда, немногих пока еще, католических храмах проходят так называемые мессы. Мессы – это литургия, вы понимаете же, правда? Мессы дураков. Не для дураков, а мессы дураков. Что это значит? Это очень просто. Идет толпа прихожан храма во главе с со священником, идут, хохочут, смеются, открывают двери храма, врываются туда с гиканьем. Священник вскакивает там на амбон, говорит один анекдот, другой, все грохот, хохот, еще кто-то выскакивает. И так проходит вся месса. Тут начинается какая-нибудь музыка, кто споет чего-нибудь такое, то есть настоящее издевательство. Над чем? Евхаристия. Что такое Евхаристия? Точное дано определение. Евхаристология, то есть учение Евхаристии, Евхаристология, учение Евхаристии – это христология. Евхаристии мы уже встречаемся с Христом, а не просто с памятью о Тайной Вечере. И не просто с хлебом и вином, а самим Христом. И здесь что начинается? Хохот, гиканье, анекдоты, смех, что угодно. Толчок этому, знаете, когда был там? Вы должны знать уже, вы все знаете. Вторым Ватиканским собором, который по инициативе Павла Иоанна 23-го закончен был Павлом, папой, когда сказали, хватит нам служить латинскую только мессу, переводим на все языки. Латинская месса не дает возможности людям, в общем, воспринимать все так, как это нужно. И поэтому народ часто не ходит на нее. Перевели на все европейские языки. И знаете, что произошло? В 10 раз сократилось количество приходящих в храмы на эти понятные на английском и прочих языках мессы. Разводят руками. Да что ж это такое? Ну, причина, конечно, не в том, что перевели на языки. Я думаю, это, по крайней мере, не главная причина. Причина в другом. Мне самому приходилось даже видеть. Сидит молодежь, человек 15-20, с гитарами, совершают мессу. Ну, здесь есть среди них священник, один. Как? Тут же сочиняют евхаристический канон. Песенки. Сладкая песенка. Один запоет, другой запоет. Слышите? Но они вспомнили что? А в древности как было? Они говорят, а в первые века как? В первом веке как было? Да, вставал человек и произносил молитвы. Молитвы, благодарения. Забыли известную римскую мудрость. Вы-то латынь знаете, поэтому можно, наверное, без перевода. «Quod licet Iovi, non licet Bovi». Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Первый век. Вы же помните, что такое был первый век? Если бы не было этой потрясающей силы, могучей силы чрезвычайных дарований, которые получили первые христиане, оно было бы стерто с лица земли во мгновение ока. Все было бы уничтожено. Уничтожено. Гонения же, вы же помните? Какие гонения начались на христиан в Иерусалиме? И дальше. Савл, помните, что делал? Таких Савлов, вы что, думаете, он единственный, что ли, был? Потом беспрецедентный в истории Рима был совершен шаг. Я подчеркиваю еще раз, учтите, сейчас произношу слово «беспрецедентный». Небывалое, невероятное. Какой шаг? Вы знаете, что Рим был покорителем очень многих народов. Но чем он отличался? Покоряя другие народы, которые исповедовали свои религии, что делал Рим? Вы думаете, он боролся с той религией? Ничего подобного. Брали статуи этих богов, привозили в Рим, создали храм, куда ставили эти статуи, так что каждый, приходящий в Рим, мог молиться перед статуей того бога, который для него наиболее, ну, приемлем, что ли. В Риме была потрясающая религиозная свобода, которую редко можно было даже встретить в древнем мире. Потрясающая. Каждый мог верить в кого угодно, во что угодно. Все было позволено. Храм, пантеон. Всех богов, пожалуйста, вам. И вдруг представьте себе, вдруг Рим запрещает христианство. Запрещают все. Наш историк, знаменитый Василий Васильевич Болотов, значит, объяснение пытается найти такое, сказать. Христиане не приносили жертвы императорам. Ну, император обожествлялся, так? И по этой причине они оказались гонимыми. Но это же смешно. Почему? Потому что иудеи тоже не приносили жертву же императорам. Какой же иудей будет приносить жертву императору языческому? Вы что, смеете, что ли? Не была гонимой. Только христианство. Запрещенная религия. Христианка львам. О, правда интересно? Объяснений нет. Потому что единственное объяснение, которое пытается дать Болотов, оно не выдерживает критики. Но, говорят так, сапиенти сат, с понимающего достаточно. Христианство было бы уничтожено моментально, но это мощь чрезвычайных дарований, когда одним прикосновением христианин мог исцелить от любой болезни. Когда дары прям пророчества, дары воздействия такие необычайные, это, конечно, это потрясающе. Поэтому, несмотря даже на эти жестокие законы, люди-то тайно же проходили, там человек исцеляет. Кем? Бог необыкновенный. И, несмотря на жесточайшие гонения, к 313 году христиан было уже столько, что Константин Великий объявил христианство религией дозволенной. В 313 году, слышите? А уже при Нероне уже что делали с христианами? Что делали с ними? Сжигали, отдавали зверям на растерзание. Пригвождали к крестам и так далее. Удивительное явление. Не знаю, что вам объясняют по истории церкви, я не знаю. Да, но, по крайней мере, как мне кажется, этот вопрос так и остается достаточно открытым. Я просто к чему это говорю, что негативная христология, она началась-то с распятия Христа. Но если там была открытая борьба с Христом, то теперь в 20-21 веке идет борьба, видите, какими средствами? Насмешками, дискриминацией, да, тоже убийствами, вандализмом и так далее. Мы вступаем, я боюсь, что круг не возвращается ли к тому началу, из которого все началось. Итак, сейчас мы сталкиваемся, просто я картину вам немножко нарисую, с возвращением гонений на христианство. Как гонений физических, так и гонений, что гораздо, то есть не менее, конечно, тяжело, не менее страшно, гонений идейных, но, может быть, еще более ужасное, что извращают полностью христианство во всех истинах, которые оно исповедует. Все извращается до последнего. Любую истину возьмите. Учение о Боге, что о Христе, о спасении, что угодно. Все извращено. Еще один момент, который характеризует современность, и который, вы учтите, движется и на нас, это утрата основ духовной жизни. Христианство все больше превращается в какое-то социальное движение, культурно-социальное движение. экономика, экология, спорт, фестивали, развлечения. Вот что такое христианство. Духовная жизнь, а что о ней говорить? А кто не знает, что такое? Ну, все, знаешь заповедь? Знаю. Ну и все, что тебе еще нужно. Ну и живи, если хочешь. Не хочешь, как хочешь. Даже не, никакого представления. Самых элементарных вещей даже нет. Молитесь, возлюбленные братья и сестры. Молитесь? Что это такое молитесь? Я не могу. Я только начинаю «Отче наш» и уже улетел. Я совсем не молюсь. Я слышу отрывки молитв. Я читаю какие-то слова. Как я, например, всегда учу семинаристов, как читать, например, часы, часы. Там доходит до определенного места, и там написано «Господи, помилуй». Там 40 раз, да? Так, так и надо читать. «Господи, помилуй» 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. И все будет отлично, правда? Зачем же повторять-то 40 раз? Никто не молится. А как молиться? Даже никто не задумывается. Вы знаете, доходит у нас до позорного явления, я другого слова, позорные, литургия. Тебе поем. Совершается приложение святых даров. Священники перед престолом падают на колени. В храме стоят свечки такие, прям к небу возносятся. Головой не кивнет. Земной поклон положено. Даже этого не знают. Даже этого не знают. Это такой позор, что я просто стыдно даже. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим. И молимся, и здесь после совы молимся, здесь же совершается приложение святых даров. Уже не хлеб и вино, Христос, которому мы причащаемся. Христос уже. Мы стоим, а что нам Христос? Да? Православие. Но я надеюсь, что вы будете священниками, вы обязательно будете учить народ. Скажете, хотя бы хоть это, понимаете, вот такие внешние формы, они пробуждают немножко человека от того, что он стоит и мечтает, и бродит по всему миру. Вот здесь, ах, ой, тебе поем. Хоть два слова скажу, Господи, помилуй. Да, так вот, утрата основ духовной жизни. На Западе сейчас это уже, вы знаете, это просто беда. Все международные конференции, которые проходят под флагом католической церкви, протестантской церкви, увы, православной церкви, за исключением, может быть, конференции, еще посвященной монашеству, только редкое явление, так, все чем занимаются? Ну что вы, чем занимаются? Ясно, чем занимаются. Проблемами политики, проблемами экономики, проблемой бедности, проблемой несправедливости, проблемой эксплуатации, проблемой безграмотности. То есть впечатление такое, что религия превратилась в какой-то департамент, департамент государственной службы. Суть-то христианства, в чем состоит суть церкви? Исцеление души человеческой. От чего? От злобы, от зависти, от тщеславия, от гордыни, от жадности. Вот в чем дело. Церковь, да оставьте вы это, мы все знаем. На теологических факультетах, слышите, что произнес, какие слова? Теологических факультетах Германии, например, в настоящее время, был проведен опрос педагогов. И открылась удивительнейшая картина. На 100 педагогов, повторяю, теологических факультетов, только двое верующие. Ну, зачем верить, если они занимаются каким-то историей, там, проблемой культуры, социологией? При чем тут вера? Слышите, что такое теология? Вот семинария, академия, что духовная школа с внутренним распорядком жизни, с дисциплиной, если хотите, дисциплиной молитв утренних, вечерних, богослужений. Я не говорю заставляют молиться. Никто не заставляет молиться. Пожалуйста, не ошибайтесь. Это просто распорядок дня. Да, воскресный день, 9 часов, литургия, 8:30. Распорядок. А ты можешь стой, мечтай. Это твое дело. А это распорядок дня. Но здесь есть некая дисциплина, некий толчок, стимул. А что такое теологический факультет? Там я свободен. То есть я могу перечислить всех апостолов, даже Иуду Искариотского в первую очередь перечислить, хотите. Да, пожалуйста. И после лекции по богословию пойду там на какой-нибудь рок-концерт хорошенький, да. Да, железный или металлический какой там, неважно. Вот так, правда. Ну, просто замечательно. Совсем разные вещи, духовная школа и эти... теология. На 100 преподавателей двое верующих. Ну как, не дурственно? Как вы думаете? Я сказал в Германии, потому что там проведена была эта статистика. Да, но я думаю, что картина та же самая и в других странах Европы. То же самое. Ну уж не говорю о том, что... уже засилие буквально извращенских идей, когда у женское священство... Я помню, когда это началось, когда это связано с экуменизмом. Русская церковь входила в экуменическое движение. Какая-то была надежда, что мы сможем проповедовать православие и бороться за чистоту христианства. Результат – на нас плевали. И, например, мы говорили, женское священство – это дискредитация. Вы понимаете, вы ставите громадные препятствия на пути нашего общения с вами, участия. Плевать. Не только плевать, сказали, а почему у вас нет, у вас дискриминация такая? Почему вас женщины рукополагают? И прочие всякие вещи. То есть, не глядя ни на что – ни на что западное христианство движется прямо напролом по пути дискредитации и подрыва всех христианских истин. Всех, без исключения. Во что превращает саму идею Царства Небесного? Хотите, зачитаю вам. Цитирую в кавычках. Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими как исцеление, процветание и мир. Вот, оказывается, Царство Небесное что? А вы все там отсталые. Процветание и мир. Вот, оказывается, к чему призывал Иисус Христос. Происходит, вообще я вам скажу, сильнейшее умерщение сознания, христианского сознания. Вот один из православно-католических форумов, даже не конференция, а форум гигантский, знаете, проходит под каким названием? «Экономический кризис и бедность. Вызов для сегодняшней Европы». Вот чем занимается православно-католический форум. экономический кризис, бедность. А как же вы что? Мы не должны помогать бедным? Мы не должны сострадать обиженным? Должны, должны. Да, все. Оставьте вы это свои духовности. Об исцелении души даже никто думать не хочет. Мы и так хороши, нам нечего исцелять, нам нужно только внешнюю жизнь устроить покомфортнее. Вот и все. И вот об этом мы будем постоянно говорить. Недаром, я вам скажу, еще в XIX веке уже наши самые, я бы сказал, выдающиеся люди, как среди иерархии, так и среди нашей интеллигенции, говорили о том, что христианство буквально исчезает, исчезло в Западной Европе. Достоевский прямо писал, да она уже давно не верит в Бога, эта Европа, только боится признаться самой себе. Европа – это кладбище, на котором уже не осталось христианства. Это XIX век. Действительно, это было так. Что сейчас? Учтите. Сейчас. Почему приходится об этом говорить? Еще раз вам повторяю. Есть границы государственные. Нет границ идеологических. Все. Вся грязь, которая там создается, вся она свободно проникает к нам. Почему об этом я говорю? Пожалуйста, только прошу вас, не удивляйтесь тому, что я скажу. Уже поколение предыдущее отходит. На смену идете вы. Интересно. Какими вы будете защитниками православия? Вот это очень интересно. Какими? Будете ли действительно постараться поддерживать основы как веры, так и основы христианской жизни и по убеждению, и по своей жизни, или станете как все? Тогда будет катастрофа. Тоже действительно надежда – это уже именно на вас надежда. Потому что вы – это смена. Сейчас вы даже немножко не представляете, может быть, но, по-моему, легко очень это представить, что если не будет у вас обращения к основам духовной жизни, то от христианства просто ничего не останется. Потому что православие заключается не в том, чтобы просто приобрести компьютерные знания. Компьютер – железка. Святитель Феофан Затворник как-то сказал, хорошие часы ходят и правильно показывают время. Но кто же скажет, что в них есть жизнь? Это мертвая железка. И не дай Бог, чтобы человек превратился даже в хорошие часы. В школе поэтому важно не просто получить знания, а вот получить бы навыки правильной жизни – это было бы да. Но правильная жизнь абсолютно невозможна для тех христиан, которые даже молиться не знают как. Вот так это беда. Вы знаете, святитель Игнатий Брянчанинов произнес слова, от которых просто мурашки по коже проходят. Молитва без внимания – это не молитва. Она мертва, она бесполезна, она душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! Душевредное даже. Почему душевредное? потому что создает видимость будто бы молитвы, на самом деле никакой молитвы нет. И поэтому этот обман, он у человека, кажется, успокаивает совесть, на самом деле ничего не дает. Одна из главнейших задач, перед которой мы стоим, это хотя бы за годы обучения в духовной школе, хотя бы за годы обучения, научиться, хотя бы чуть-чуть научиться молиться. К этому призывает святитель Игнатий Брянчанинов. Он прямо говорит, надо начать учиться молиться. Мы молимся, когда какое-то что-то происходит. Болезнь, экзамен, какие-то происшествия. Мало кто молится о том бессовестном, что он совершает, не обязательно вне, а внутри себя. Запомните, что духовная жизнь – это то, что внутри, в моей душе совершается, то, что никто не видит, но может быть страшной грязью. И духовная жизнь в том и состоит, чтобы очистить хоть немножко это, начать, точнее, очищать вот эти авгиевы конюшни, как это древние греки говорили. Очищать бы это надо. Невозможно это делать, не научившись правильной молитве. Игнатий Брянчанинов предлагает и говорит, нам святые отцы оставили прекрасное средство, которым может воспользоваться каждый человек. Это прекрасное средство – молитва Иисусова. Ее можно в самом кратком виде даже произносить. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Для этого не требуется ни времени, ни каких-то особых условий, потому что неважно – сидишь, стоишь, идешь, слушаешь, лежишь. Всегда важно и всегда можно хотя бы от всей души сказать раз, два, три, потому что только таким путем, как говорят отцы, упражнения, можно понемногу приучить свой ум и приучить свое сердце к тому единственно необходимому для человека – это общению действительно с Богом. Единственно. Религия – это вовсе не система взглядов. Это совсем не исчерпывается словом мировоззрения. Религия – это жизнь. И очень печально, если человек, который окончил духовную школу, а даже не знает, что Царю Небесный – это утешитель Дух Истины. Какой это утешитель? Это тот, о чем пишет апостол Павел. Плод духовный есть любовь, радость, мир и так далее, долготерпение, радость. И мы это все теряем. Если попробовали посчитать, сколько часов, сколько суток, сколько недель, сколько месяцев за время обучения мы проводим только в то время, когда совершаются молитвы, и представьте себе, что это напрасно все вдруг. Когда ж кончится там? Ой, затянули. Быстрее прочитай. Какой ужас! Сколько времени! Куда? Впустую. Вы знаете, умные люди говорят, больше всего, знаете, от чего страдают? Умные. От потери времени. От потери времени. Почему? Потому что это невосполнимое. Все можно купить, продать, приобрести. Время не вернешь. Поэтому, когда мы с вами будем заниматься вот сейчас апологетикой христианства, то надо помнить, что основная наша задача состоит только в том, что когда мы отвечаем на какие-то вопросы, которые мучают людей, то только в том, чтобы не просто ему ответить, удовлетворить, допустим, его любопытство. Нет, совсем нет. а в том, чтобы помочь ему начать становиться человеком. Ну, что еще вам сказать? Помните притчу о том, что когда злой дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища себе покоя, и не находя, он возвращается. Возвращается, и что находит? Интересные вещи. Место-то выметено, вычищено, украшено. Прям красота, да и только. И он с восторгом возвращает туда, но взяв с собой семь злейших себя духов. О чем идет речь? Речь идет о том, все о том же, что мы, просвещая других, если при этом не дадим этим людям самого главного указания на правильную человеческую жизнь, то мы сделаем их вместилищем чего? Вот он принял христианство, крещение принял, все место выметено и вычищено, чистое. Но если оно не будет занято правильной жизнью, тогда беда. Тогда, говорят, этот крещенный хуже всех некрещенных. Поэтому наша апологетика с вами должна быть направлена, еще раз я повторяю, не просто на то, чтобы ответить и развеять какие-то сомнения, не просто, а для того, чтобы сказать человеку, надо изменить свою жизнь. Если жизнь не будет изменена, бессмысленно. Вы знаете, что пишет Симеон Новый Богослов? Какие страшные слова. Он пишет, правда, о крещенных детях. Говорит, крестившиеся в младенчестве и затем не соблюдшие обетов крещения в своей жизни подвергнутся гораздо большему осуждению, нежели некрещенные, как осквернившую святую одежду Твою, Господи. Слышите? Так и здесь, когда мы обращаем кого-то в христианство, смотрите, смотрите, чтобы не подвергнуть и себя, и этого человека этому гораздо большему осуждению, чем некрещенные. Поэтому задача нашей апологетики должна состоять не просто в ответе на вопросы, но и в призыве к правильной, я бы сказал, христианской человеческой жизни.